Ісаак Бабель, Гюи де Мопассан. Зимой 16-го года я очутился в Петербурге с фальшивым паспортом и без гроша денег. Приютил меня учитель русской словесности Алексей Казанцев. Он жил на Песках, в промерзшей, желтой, зловонной улице. Приработком, скудному его жалованию, были переводы с испанского. В ту пору входил в славу Бласко и Баньес. Казанцев и проездом не бывал в Испании, но любовь к этой стране заполняла его существо. Он знал в Испании все замки, сады и реки. Кроме меня, Казанцеву жалось еще множество вышибленных из правильной жизни людей. Мы жили в проголодь. Изредка бульварные листки печатали мелким шрифтом наши заметки о происшествиях. По утрам я околачивался в моргах и полицейских участках. Счастливее нас был все же Казанцев. У него была родина, Испания. В ноябре мне представилась должность конторщика на Обуховском заводе. Недурная служба, освобождавшая от воинской повинности. Я отказался стать конторщиком. Уже в ту пору, 20 лет от роду, я сказал себе, лучше голодовка, тюрьма, скитание, чем сидение за конторкой часов по 10 в день. Особой удали в этом обете нет, но я не нарушал его и не нарушу. Мудрость дедов сидела в моей голове. Мы рождены для наслаждения трудом, дракой, любовью. Мы рождены для этого и ни для чего другого. Слушая мои рацеи, Казанцев ерошил желтый короткий пух на своей голове. Ужас в его взгляде перемешивался с восхищением. На Рождестве к нам привалило счастье. Присяжный поверенный Бендерский, владетель издательства «Альциона», задумал выпустить в свет новое издание сочинений Мопассана. За перевод взялась жена присяжного поверенного, Раиса. Из барской затеи ничего не вышло. У Казанцева, переводившего с испанского, спросили, не знает ли он человека в помощь Раисе Михайловне. Казанцев указал на меня. На следующий день, облачившись в чужой пиджак, я отправился к Бендерским. Они жили на углу Невского и Мойки, в доме, выстроенном из финляндского гранита и обложенного розовыми колонками, бойницами, каменными гербами. Банкиры без рода и племени, выкресты, разжившиеся на поставках, настроили в Петербурге перед войной множество пошлых, фальшиво-величавых этих замков. На лестнице пролегал красный ковер, на площадках, поднявшись на дыбы, стояли плюшевые медведи, в их разверстых пастях горели хрустальные колпаки. Бендерские жили в третьем этаже. Дверь открыла горничная в наколке с высокой грудью. Она ввела меня в гостиную, отделанную в древнеславянском стиле. На стенах висели синие картины Рериха, да исторические камни и чудовища. По углам на поставцах расставлены были иконы древнего письма. Горничная с высокой грудью торжественно двигалась по комнате. Она была стройна, близорука, надменна. В серых, раскрытых ее глазах окаменело распутство. Девушка двигалась медленно. Я подумал, что в любви она должна быть ворочаться с неистовым проворством. Парчевый полог, висевший над дверью, заколебался. В гостиную, неся большую грудь, вошла черноволосая женщина с розовыми глазами. Не нужно было много времени, чтобы узнать в Бендерской упоительную эту природу евреев, пришедших к нам из Киева и Полтавы, из степных сытых городов, обсаженных каштанами и акациями. Деньги оборотистых своих мужей эти женщины переливают в розовый жирок на животе, на затылке, на круглых плечах. Сонливая, нежных усмешках сводит с ума гарнизонных офицеров. «Мопассан — единственная страсть моей жизни», — сказала мне Раиса. Стараясь удержать качание больших бедер, она вышла из комнаты и вернулась с переводом «Мисс Гарри». В переводе ее не осталось и следа от фразы Мопассана. Свободный, текучий, с длинным дыханием страсти. Бедарская писала утомительно, правильно, безжизненно и развязно, так как писали раньше евреи на русском языке. Я унес рукопись себе, и дома, в мансарде Казанцева, среди спящих, всю ночь прорубал просеки в чужом переводе. Работа эта не так дурна, как кажется. Фраза рождается на свет хорошей и дурной в одно и то же время. Тайна заключается в повороте, едва ощутимом. Рычаг должен лежать в руке и обогреваться. Повернуть его надо один раз, а не два. Наутро я снес выправленную рукопись. Раиса не лгала, когда говорила о своей страсти к Мопассану. Она сидела неподвижно во время чтения, сцепив руки. Атласные эти руки текли к земле, лоб ее бледнел. Кружевце между отдавленными грудями отклонялось и трепетало. «Как вы это сделали?» Когда я заговорил о стиле, об армии слов, об армии, в которой движутся все роды оружия, никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя. Она слушала, склонив голову, приоткрыв крашеные губы. Черный луч сиял в лакированных ее волосах, гладко прижатых и разделанных пробором. Облитые чулком ноги с сильными и нежными икрами расставились по ковру. Горничная, уводя в сторону окаменевшие распутные глаза, внесла на подносе завтрак. Стеклянное петербургское солнце ложилось на блеклый неровный ковер. 29 книг Мопассана стояли над столом на полочке. Солнце танцующими пальцами трогало софьяновые крышки книг, прекрасную могилу человеческого сердца. Нам подали кофе в синих чашечках, и мы стали переводить идиллию. Все помнят рассказ о том, как голодный юноша-плотник отсосал у толстой кормилицы молоко, тяготившее ее. Это случилось в поезде, шедшем из Ниццы в Марсель. В знойный полдень, в стране роз, на родине роз, там, где плантации цветов спускаются к берегу моря. Я ушел от Бендерских с 25 рублями аванс. Наша коммуна на песках была пьяна в тот вечер, как стадо упившихся гусей. Почерпали ложкой зернистую икру и заедали ее ливерной колбасой. Захмелев, я стал бронить Толстого. Он испугался, ваш граф, он струсил, его религия — страх. Испугавшись холода, старости, граф сшил себе фуфайку из веры. И дальше, качая птичьей головой, спрашивал меня Казанцев. Мы заснули рядом, в собственном постели. Мне приснилась Катя, 40-летняя прачка, жившая под нами. По утрам мы брали у нее кипяток. Я и лица ее толком не успел разглядеть. Но во сне мы с Катей Бог знает, что делали. Мы измучили друг друга поцелуями. Я не удержался от того, чтобы зайти к ней на следующее утро за кипятком. Меня встретила увядшая, перекрещенная шалью женщина, распустившимися пепельно-седыми завитками и отсыревшими руками. С этих пор я всякое утро завтракал у Бендерских. В нашей мансарде завелись новая печка, селедка, шоколад. Два раза Раиса возила меня на острова. Я не утерпел и рассказал ей о моем детстве. Рассказ вышел мрачным, к собственному моему удивлению. Из-под кротовой шапочки на меня смотрели блестящие, испуганные глаза. Рыжий мех ресниц жалобно вздрагивал. Я познакомился с мужем Раисы, желтолицым евреем, с голой головой и плоским сильным телом, косо устремившимся к полету. Ходили слухи о его близости к Распутину. Барыши, получаемые им на военных поставках, придали ему вид одержимого. Глаза его блуждали. Ткань действительности порвалась для него. Раиса смущалась, знакомя новых людей со своим мужем. По молодости лет я заметил это на неделю позже, чем следовало. После Нового года к Раисе приехали из Киева две сестры. Я принес как-то рукопись признания и, не застав Раисы, вернулся вечером. В столовой обедали. Оттуда доносилось серебристое кобыльное ржанье и гул мужских голосов, неумеренно ликующих. В богатых домах, не имеющих традиций, обедают шумно. Шум был еврейский, с перекатами и певучими окончаниями. Раиса вышла ко мне в бальном платье с голой спиной. Ноги, колеблющиеся, лаковых туфликов, ступали неловко. «Я пьяна, голубчик!» И она протянула мне руки, унизывая цепями платины и звездами изумруда. Тело ее качалось, как тело змеи, встающей под музыку в потолку. Она мотала завитой головой, бренча перстнями, и упала вдруг в кресло с древнерусской резьбой. На пудренной спине тлели рубцы. За стеной еще раз взорвался женский смех. Из столовой вышли сестры с усиками, такие же полногрудые и рослые, как Раиса. Груди их были выстрелены вперед, черные волосы развивались, обе были замужем со своими собственными бендерскими. Комната наполнилась бессвязным женским весельем, весельем зрелых женщин. Мужья закутали сестер в котиковые манто, в оренбургские платки, заковали их в черные ботики. Под снежным забралом платков оставались только нарумяненные, пылающие щеки, мраморные носы и глаза с семитическим близоруким блеском. Пошумев, они уехали в театр, где давали югиф Шаляпиным. «Я хочу работать», — пролепетала Раиса, протягивая голые руки. «Мы упустили целую неделю». Она принесла из столовой бутылку и два бокала. Грудь ее свободно лежала в шелковом мешке платья. Соски выпрямились, шелк накрыл их. «Заветная», — сказала Раиса, разливая вино. «Мускат 83-го года. Муж убьет меня, когда узнает. Я никогда не имел дела с мускатом 83-го года. И не задумался выпить три бокала один за другим. Они тотчас же увели меня в переулке, где веяло оранжевое пламя и слышалась музыка. Я пьяна, голубчик. Что у нас сегодня? Сегодня у нас солнце в Франции. Итак, признание. Солнце – герой этого рассказа. Солнце Франции. Расплавленные капли солнца, упав на рыжую селесту, превратились в веснушки. Солнце отполировало отвесными своими лучами, вином и яблочным сидром рожу кучера Полита. Два раза в неделю селеста возила в город на продажу сливки, яйца и курицы. Она платила Политу за проезд 10 су за себя и 4 су за корзину. И в каждую поезд Полит, подмигивая, справляется у рыжей Селесты. «Когда же мы позабавимся, мабелле?» «Что это значит, все Полит?» подпрыгивая на козлах, кучер объяснял. «Позабавиться? Это значит позабавиться! Черт меня подери! Парень с девкой, музыки не надо!» «Я не люблю таких шуток, мсье Полит», — ответила Селеста и отодвинула от парня свои юбки, нависшие над могучими икрами в красных чулках. «Этот дьявол Полит все хохотал, все кашлял. Когда-нибудь мы позабавимся, мабель!» И веселые слезы катились по его лицу цвета кирпичной крови и вина. Я выпил еще бокал заветного муската. Раиса чокнула со мной. Горничная с окаменевшими глазами прошла по комнате и исчезла. «Си дьябле де Полит!» За 2 года Селеста переплатила ему 48 франков. Это 50 франков без 2. В конце 2-го года, когда они были одни, дилижансы, Ипполит, хвативший сидра перед отъездом, спросил по своему обыкновению: «А не позабавится ли нам сегодня, мадемуазель Селеста?» Она ответила, потупив глаза: «Я к вашим услугам, мсье Полит». Раиса с хохотом упала на стол. «Се дьябле де Полит!» Дилижанс был запряжен белой клячей. Белая кляча с розовыми от старости губами пошла шагом. Веселое солнце Франции окружило Редван, закрытый от мира порыжевшим козырьком. «Парень с девкой, музыки им не надо!» Раиса протянула мне бокал. Это был 5-й. «Дружок, за Мопассан, а не позабавится ли нам сегодня, мабелле?» Я потянулся к Раисе и поцеловал ее в губы. Они задрожали и вспухли. «Вы забавны!» — сквозь зубы пробормотала Раиса и отшатнулась. Она прижалась к стене, распластав обнаженные руки. На руках и на плечах у нее зажглись пятна. Изо всех богов, распятых на кресте, это был самый обольстительный. «Потрудитесь сесть, мсье Полит». Она указала мне на косое синее кресло, сделанное в славянском стиле. Спинку его составляли сплетения, вырезанные из дерева с расписными хвостами. Я побрел туда, спотыкаясь. Ночь подложила под голодную мою юность бутылку муската 83-го года и 29 книг, 29 петард, начиненных жалостью, гением, страстью. Я вскочил, опрокинул стул, задел полку. 29 томов обрушились на ковер, страницы их разлетелись, они стали боком. И белая кляча моей судьбы пошла шагом. «Вы забавны!» — прорычала Раиса. Я ушел из гранитного дома на мойке в 12:00, до того, как сестры и муж вернулись из театра. Я был трезв и мог ступать по одной доске. Намного лучше было шататься. Я раскачивался из стороны в сторону, распевая на только что выданном мною языке. В туннелях улиц, обведенных цепью фонарей, валами ходили пары туман. Чудовища ревели за кипящими стенами, мостовые отсекали ноги, идущие по ним. Дома спал Казанцев. Он спал сидя, вытянув тощие ноги в валенках. Канареечный пух поднялся на его голове. Он заснул у печки, склонившись над Дон Кихотом, издание 1624 года. На титуле этой книги было посвящение герцогу де Броглио. Я лег неслышно, чтобы не разбудить Казанцева, придвинул к себе лампу и стал читать книгу Эдуарда де Миньяль о жизни и творчестве Гюи де Мопассана. Губы Казанцева шевелились, голова его сваливалась. И я узнал в эту ночь от Эдуарда де Миньяль, что Мопассан родился в 1850 году от нормандского дворянина и Лауры де Пуатвен, двоюродной сестры Флобера. В 25 лет он испытал первое нападение наследственного сифилиса. Плодородие и веселье, заключенные в нем, сопротивлялись болезни. Вначале он страдал головными болями и припадками, и ипохондрией. Потом призрак слепоты стал перед ним. Зрение его слабело, в нем развилась мания подозрительности, нелюдимость и сутяжничество. Он боролся яростно, метался на яхте по Средиземному морю, бежал в Тунис, в Марокко, в Центральную Африку и писал непрестанно. Достигнув славы, он перерезал себе на 40-м году жизнь и горло, истек кровью, но остался жив. Его заперли в сумасшедший дом, он ползал там на четвереньках. Последняя надпись в его скорбном листе гласит: «Господин Мопассан превратился в животное». Он умер 42 лет, мать пережила его. Я дочитал книгу до конца и встал с постели. Туман подошел к окну и скрыл вселенную. Сердце мое сжалось, предвестие истины коснулось меня.